Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в беседах о вечном мы продолжаем нашу встречу со священником Душином Михайловичем. Батюшка является клириком архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Отец Душин, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, благословение Божие.
Ну что ж, сегодняшнюю нашу программу я хотела бы начать с одного стихотворения, а тема нашей беседы будет продолжаться, исходя из нашей прошлой программы «Познай себя, да будет с тебя». Послушаем стихотворение. У нас Новый год еще только, в общем-то, месяц назад только наступил, 2023. Итак, что пожелать на Новый год? «Детей почаще обнимайте». Непонимание пусть уйдет, своих любимых навещайте, на чай зовите в дом гостей, и не блатных, а одиноких. Не мойте ближнему костей, не говорите фраз жестоких, прощайте людям от души, любите тех, кто недостоин, молитесь Господу в тиши, пересмотрите все устои, ненужное гоните прочь, что тянет вниз в глубины ада, просите Бога в том помочь, ждет верных всех потом награда. Доверьте Господу сердца, пусть наведет свои порядки. Прославьте сущего Христа, не стройте домыслы, догадки. Отдайте страхи все Ему, переживания, заботы. Он знает, как и почему, не делает Господь просчеты.
Прекрасный стих.
Вот. И здесь можно даже как бы каждую фразу вот взять и ее как-то с точки зрения нашей беседы, опознания себя, ее как-то рассмотреть. Потому что вот, батюшка, вы говорили в прошлой программе, что самокопание очень вредно. И вот эти вот походы, к сожалению, у нас на радио тоже очень много выступают разных психологов. Ну, хочется надеяться, что православных, но вообще-то думается, что на православном радио люди, наверное, должны обращаться в первую очередь в церковь. Вот как мне думается. Хотя я тоже имела такой опыт жизненный, и вот когда подросток уже приходит в такой возраст, он просто не идет в церковь, а ему здесь нужна реальная помощь психолога. Вот как вы видите эту ситуацию, если будем продолжать беседу?
Да, это интересный вопрос насчет подростков. Они действительно сейчас направлены совсем не к Богу, а от Бога, в другую сторону. И, честно говоря, я даже поддерживаю, чтобы мыслить, чтобы все-таки пойти сначала, может быть, к психологу. Но, естественно, надо навести справки, что за психолог и так далее, потому что очень много сейчас таких психологов, которые закончили курсы какие-то 3 месяца, 4, вот и они уже...
Ты доверяешь им душу свою, да, тем да. более своего ребенка и свою
тем
жизнь.
Тем более, да. Поэтому, мне кажется, нам нужна сейчас энергия как бы и науки как бы в этом смысле. Хотя я в прошлой программе говорил немножко так вот критически к психологии, но в свете того, что у нас другие цели, более глобальные, чем у психологии, и средства немножко другие. Поэтому и даже вот самокопание, оно с нашей точки зрения может быть полезное, но оно может быть и вредное. Да? То есть, видите, если человек увидит себя, каким он есть, он, как мы уже сказали в прошлой передаче, может в обморок упасть и вообще перестанет действовать. Это страшная картина. Поэтому все святые говорили о себе, как будто они страшные грешники. Мы, конечно, не верим. Мы, когда читаем, что святой говорит о себе как хуже, чем все на свете, да, мы, конечно, думаем, что он ну, немножечко...
Лукавство.
Ой, да, это, конечно, слово не очень хорошее, я бы не посмел сказать. Но как бы, знаете, не то, что лукавит, а он как бы слишком себя принижает. Он настолько добр, настолько хорош, что думает о себе хуже, чем он на самом деле для нас, он, каким он является. Вот в этом плане. Не то, что лукавит, это, тогда он не святой, если он лукавит. Это он просто
все
тогда
верно.
Да, прикидывается, как бы, а на самом деле нет. Нет, мы говорим о настоящих святых. И они в это не то, что верили, они это знали. Но они знали, потому что им благодаря этой благодати, которая у них была, им дано было увидеть себя, какими они есть. Но они смогли это выдержать. Почему? Потому что вот эта благодать огромная, которая их поддерживала, давала им силы, несмотря на то, что они видят, продолжать дальше и жить нормальными, адекватными людьми. Дело в том, что святые люди всегда были психически уравновешенными людьми. Среди них, даже если они были юродивыми, потому что недавно я прочитал какое-то мнение одного историка о святом Николае Юродивом, что он был дурачком. Вот это восприятие человека нецерковного. Потому что юродивые не были дурачками. Они были выше степени умными и адекватными. Они специально вели себя таким образом, чтобы как бы вести людей в заблуждение, чтобы их не хвалили. Это особый подвиг, особый подвиг. Но далеко не так, что они были дурачками. Далеко не так. Это просто непонимание. То есть, поэтому им дано было видеть себя, а нам не дано, потому что мы из-за отсутствия благодати не смогли бы выдержать вот это понимание, как и мы есть. И мы бы начали попадать наверняка все в уныние тяжелое, и уже думали бы, что нам спасения нет, и не будет. Они просто понимали, увидев эту картину, что действительно мы не можем спасти сами себя. Просто не можем. И вот это, опять я возвращаюсь на вопрос психологии. Не можем помочь сами себе. Можем облегчить иногда что-то, но помочь не можем. Поэтому Господь и пришел на землю. Потому что не было способа спасти род человеческий. И если бы это возможно было сделать, он бы не появлялся на земле. А именно потому, что шансов таких уже не было, он это сделал. И в этом смысл. Мы должны понимать, что мы падшие. Но в то же время не падать духом. Вот это состояние понимания, что мы падшие, что мы очень плохие. И в то же время радости, потому что не будем забывать, что даже и вот я говорил про апостола Якова. Он очень строго говорит в своем послании, очень четко. Но он начинает послание с чем? «Радуйтесь». То же, что говорил и апостол Павел. Мы тоже это упускаем из виду. Мы все время...
Я вот все время это вспоминаю. Даже, конечно, больно, тяжело радоваться, когда как бы такое вот ты понимаешь, что ты тоже свой крест несешь по жизни.
А это другая радость. Это не та самая минутная радость. Знаете, встали утром, птички поют, солнце греет, и вот как все, душа поет, прошел там... Ну, прошло там часик-два, и кто-то как-то что-то сказал, и все, и уже ушло это состояние. Mm-hmm. Нет, это не чувство, это состояние, в котором ты вот находишься даже в страданиях, в скорбях, происходит, может быть, вокруг тебя самые страшные вещи, а внутренняя радость остается. Это опять плод Духа Святаго, это опять плод благодати Божией. Почему? Потому что мы знаем, и каждый христианин знает, что все то, что сейчас происходит, это временно, это песчинка во времени, вечности. Да? И, как говорили святые, если бы вы только увидели, какие блага нас там ожидает, вы бы были готовы всю жизнь с червями жить.
Да, это я если помню. Было, эти да? слова батюшки Серафима Саровского вообще потрясают.
И другие говорили такие же примерно, да, чтобы там с тысячу мучений, да, и так далее. То есть от этого ощущения, что мы вечные, о том, что нас ждет жизнь вечная, в радости, все то, что мы сейчас проходим на земле, это только временные проблемы, и все это пройдет. И вот эта фраза «все будет хорошо». Вот Владыки Николая, кажется, есть такое.
Сербского.
В конце все будет хорошо. А если оно не хорошо, значит, еще не конец. Вот примерно так. Поэтому мы из-за этого я просто связываю мысли о том, моя как бы главная из прошлой передачи, что надо себя воспринимать попроще и вести себя попроще, не усугублять все. То есть принять факт чего-то плохого, но есть он, да, и я понимаю, что справиться не могу. Ну, вот уповаю на Бога. И когда человек не слишком, значит, себя, да, вот так копается, тратит слишком много времени, у него есть время, которое может посвятить другому. Он может, вот как в этих стихах прекрасных, заняться детьми своими, супругой своей, своими друзьями и так далее. Может сделать массу добрых дел. В конце концов, может молиться. То есть святые же не копались, они молились. А в процессе молитвы и жизни они, конечно, и осознавали свои грехи и свои слабости. Но вот это упование, оно достаточное. Вот как и тоже я сказал, будьте как дети. То есть дети видят, понимают. Мы как, поругали, сказали, не делай больше этого. Он пошел дальше. Да? Он же не сидит и плачет целыми днями. Поплакал, пошел дальше. Опять сделал что-то, поплакал, немножечко обиделся, опять прошло. Все вот так было, прошло кратковременно. А у нас, как бывает, человек приходит, ему там за 50, а он вспоминает, как мама его обижала, когда ему было 10 лет. Ну, хватит уже. И мама уже и старая, и уже изменила 100 раз.
А что это такое в человеке происходит, что ему вот надо вот это?
Ну, вот это есть
что это такое,
такое любование, то есть желание. Это вот тема как связана с унынием. Угу. Это когда человек, как это сказать, получает даже некоторое удовольствие от собственных вот этих жалостей, от вот этих страданий. Это форма гордыни. Форма гордыни – это зацикленность на себе любимому, которого обидели, которого вот не сделали, который вот… И он эту сцену, допустим, какую-то проворачивает тысячи раз. Надо запомнить, что когда у нас по жизни, после какой-то ситуации, она возвращается постоянно и непроизвольно, это точно воздействие злых духов. То есть узнаем, что мы не правы, когда вот даже батюшка сказал что-то, да, и проворачивается, как он мог, как он так вот со мной поступил, как он мне вот сказал, ты там, иногда грубой форме, может, и так далее, или отец, или кто-то. Нормальное, адекватное восприятие, кто-то что-то сказал, подумай об этом, может быть, в этом есть часть даже правды. Или было неприятно, и оно как-то забывается, а когда оно возвращается...
Но это со временем проходит.
Не у всех, поэтому я говорю, вот эта зацикленность как раз это и есть. Человек проходит годы, он не может это забыть, не может простить. Это все. Каждый раз, возвращаясь к этому, происходит эмоциональная такая реакция, и это нездоровое ощущение. Поэтому это надо сразу лечить, это надо от этого избавляться. И поэтому таким людям я всегда говорю, махни рукой, скажи, что было, было. Моя мама или там отец родились такими, какими родились. У них тоже были какие-то родители. Если мама, допустим, была холодной, мало обращала внимания, значит, и у нее в детстве такая же была мама. Она не могла больше, но сдала сколько могла. Ваша роль сейчас немножечко пойти дальше. Быть не так, как ваша мама, а быть более милосердной, более внимательной и так далее. Идти дальше, но не возвращаться постоянно. С другой стороны, видите, кажется, святой Петр Дамаскин сказал, что признак душевного здоровья – это видеть свои грехи, как песок морской. Значит, есть другая сторона дела. Но в то же время... радость. Видите, тут мы сейчас балансируем, как в цирке. Да? То вот предлагаем вот это, а потом даем другое. Да? Положительное. То там песок морской, а с другой стороны радость. Вот это состояние, когда вы понимаете и видите все адекватно, какие вы есть, не перебрасывайте вину на других. Потому что это тоже правда. Говорят, в чем правда? Говорят, что не надо обращать внимание на других. Не совсем правильно. Не совсем правильно. Конечно, бывает такое, что, вот, допустим, в примере юродовых, действительно, если юродовый будет обращать внимание на реакцию окружения, он юродовым уже не станет. Он будет просто стараться исправиться, да, быть в согласии с мнением окружающей среды. Но в нормальной нашей жизни, если уж раз кто-то что-то сказал. Ну, допустим, начальник сказал, вы ленивые. Вам не понравилось. Как же ленивый? Я же стараюсь, я же и так далее. А потом через какое-то время другой кто-то сказал, вы ленивые. Потом еще кто-то сказал, да вы же ленивые. То есть человек уже должен обратить на это внимание. Потому что если кто-то повторяет, и разные люди в каком-то промежутке времени одно и то же, либо залаберный человек. Да, допустим, бывает такое. Все-таки, значит, что-то в этом, ну, где-то есть. То есть люди интуитивно чувствуют, что у вас что-то есть такое, допустим, меркантильное. Человек как бы все делает, да, и старается, и показывает себя как очень таким великодушным. А вот окружение постоянно усматривает в нем какую-то меркантильность.
А ты ему не веришь.
Да, не веришь. Вот он какой-то меркантильный. Ну, что-то в нем не то.
Угу.
Надо сказать, что стоит обратить на это внимание. Стоит обратить внимание, потому что дыма без огня не бывает. Значит, что-то все-таки, даже если эти люди злонамеренно что-то говорят, и они действительно вам желают, может быть, не добра, все-таки в этих словах может быть доля правды. Потому что, допустим, когда думают, что сказать плохого, они же выбирают что-то. Что-то выбирает. Значит, это что-то, скорее всего, как бы к вам прилипает. Значит, что-то у вас есть, что вызывает такое отношение. Поэтому мы должны обращать внимание, в том числе и на мнение других. Не слишком, конечно, опять, как молодые. Видите, как получается? Огромная проблема подростков, или, допустим, в частности, у девочек. Если... А это, кстати, многие отцы не понимают, на это им надо обратить внимание. А, кстати говоря, это именно психология как бы узнала об этом, раскрыла эту тему. Значит, в этом смысле я поддерживаю. Если отец покинул семью, дети, особенно девочки, думают, что это из-за них. И они вообще, когда им говоришь это, они в глаза так таращат, как это, при чем тут моя дочка? Я же с женой. Ты поссорился. А вот ты не понимаешь, что дети, когда среди, у вас ссора, особенно при них, они чувствуют, что они виноваты. Взрослые не обращают на это внимания и думают, что это только касается их. Дети, которые молчат и слушают, и смотрят, чувствуют ужасную тоску и чувство вины. Если папа покинул семью, дочка уверена, что она не заслужила его присутствия в доме, что это он ушел, потому что она плохая. И когда вот она продолжает жить без отца, в ней постоянное чувство неуверенности. Поэтому, когда она чувствует себя одинокой, она не будет выбирать компанию, а компания будет выбирать ее. Она пойдет туда, куда ее примут, а не куда она сама решит. Вот разница. Потому что она чувствует, что она недостойна иметь друзей. Поэтому не дай бог, если это компания каких-то там плохих детей, которые занимаются не пойми чем, она и туда пойдет, потому что ее выбрали. Она же недостойна выбирать. А оказывается, последствия это того, что папа просто не полюбил маму и ушел из семьи. Он-то думает, что он налаживает собственную жизнь, но о детях он, конечно, как-то будет заботиться, будет деньги посылать, там, будет и звонить время от времени.
Так легко просто.
Так легко,
как
да.
Вообще?
Ну да, он денег посылал, телефончик.
Развелся.
Да, дочки.
Снова женился.
Дочка захотела телефончик, он купил там. Хочет она куда-то уехать, он заплатил там путевку. И он думает, что с этим все. А вот главная проблема, вот то, что он вызвал в ней, вот это чувство
это
неполноценности.
Очень многие мужчины вообще не понимают.
Не понимают, да. Вот это потом ее будет как крест всю жизнь. И она может пойти... обычно как, будет на себя вешать всякие там, в носу там, не знаю, как сейчас принято, какие-то там штучки, будет татуировки делать, будет стараться выделиться как-то, доказать свою, стать полноценной, как бы по сути подсознательно в глазах отца.
А это можно изменить?
Ну, опять это трудно, потому что вот в таком возрасте сказать ребенку «иди на исповедь», сейчас, это фактически не дает ничего, потому что если бы ребенок изначально жил в православном обществе, ходил в храм, имел знакомого батюшку, которому доверяют, тогда да. Но, как мы прекрасно понимаем, в реальности, к сожалению, все совсем по-другому. Эти дети в основном живут в городах, идут в школы, там вообще про Бога не говорят, и в лучшем случае, может быть, этот ребенок посещает воскресную школу иногда, когда родители опять практически тащат ребенка туда, и они не воспринимают священника как авторитет, который может помочь. Не только дети, но и родители.
Ну, вы знаете, вот, отец Душин, есть еще такая точка зрения, и она тоже психиатров, психологов, и я это слышала, и даже батюшки такое говорят. То есть вот такое как бы единение в этом мнении, что когда в семье вот какие-то такие проблемы, ну, то, о чем вы говорите, что родители вместе не живут, и ребенок там пустился во все тяжкие, подросток, то очень важно наладить хотя бы одному из родителей такую очень серьезную духовную жизнь. И вот по мере того, как будет, ну, я думаю, в данном случае это, конечно, будет делать мама, а не папа, потому что до мамы это, она все-таки родила этого ребенка, она это все чувствует гораздо острее, и поэтому она и должна начинать вот эту вот духовную жизнь, и вот эти люди, и врачи, и батюшки, они говорят, что тогда ситуация, то есть будет меняться мама в духовную сторону, как Господь, какой ее хотел бы видеть, и будут меняться дети, несмотря на то, что они как бы вот родители вместе не живут.
Вопрос.
И еще, еще хочу сказать о том, что слушала я несколько программ, когда батюшка рассказывал вот на радио «Вера», он рассказывал о том, что у них многодетная семья, и они с матушкой из неполноценных семей. То есть матушка родилась, у нее не было отца, и у него тоже не было отца. И он говорит о том, что вы не представляете, какая матушка-мать. То есть несмотря на то, что семья многодетная, но она вот находит такую любовь в себе для каждого вот ребенка, что это вот ну диву даешься.
Ну, вот я возвращаюсь к вопросу духовной жизни, да. Потому что, конечно, фраза начинает вести какую-то духовную жизнь, но, во-первых, тут тоже правило есть. Каким образом, будучи в церкви, родители могут помочь вот таким детям? Здесь старец, кажется, Порфирий, я помню, говорил, «Вы перестаньте говорить своим детям, потому что дети ушами не слушают».
А говорит что?
Вот это все, как мы говорим, не иди туда, это плохо, там, и так далее. Даже мы же все время их учим, воспитываем.
Да, воспитываем.
Да? И они все как бы видно, да, так вот как бы слушают.
Между
на самом
ушей.
Деле, да. А он говорит, вы молитесь так, чтобы Богородица, если ей молиться, допустим, вы говорите, мама, да, вот она Богородице молится, чтобы она сделала то, что нужно с ее дочерью, но для этого опять нужна вера. Поэтому, когда мы говорим духовная жизнь, да, может родитель, один из, или там папа, или мама, пойти в храм, могут начать исповедовать и причащаться, и это хорошо. Но вот если они не будут вот так поступать, то от этого, что они немножечко стали ходить в храм, мало что изменится. А тут нужно именно отношение. И вообще в нашей духовной жизни самое главное – наше личное отношение к Богу Иисусу Христу. Вот это центральный вопрос. Я все время замечаю, в нашей православной церкви мы все время говорим про благодать, про церковь, про православие, какие-то правила.
Чем угодно.
А вот имя Иисуса Христа, Спасителя, как центра нашей жизни, мы как-то вот
обходим,
понимаете? Поэтому здесь нужно вот подойти вот так именно, жестко, сделай Иисусе, Спасителю, Боже, Господи мой, сделай с ней то, что нужно, потому что мы не можем, они нас не слушают, родители. Особенно если парни там 13-14 лет, они все отбиваются от рук. Потом еще проблема, что отца они тоже не... Почему? Потому что он молодой уже, он должен стать мужчиной, он в поисках. Он уже не слушает, что папа говорит, он хочет сам. Он хочет сам. Еще дочки, может быть, папу послушает. А вот сын, уже другое отношение, он сам хочет дойти до этого. Если папа нашел контакт с Богом, он должен тоже лично найти этот контакт и вести насильно его по этому пути не получится. Поэтому многие дети не ходят больше в храм после 14 примерно лет. Даже если ходили в воскресную школу, максимум там до 18, потому что они не встретили Христа. Они не почувствовали вот это все, о чем мы им постоянно говорим на уроках, в воскресной школе, на проповедях и так далее. И вот это надо принять.
А вот как, батюшка, подростку встретить Христа?
Как и каждый человек, как каждый из нас. Надо пройти этот тернистый путь падения, кризисов, поисков. И вот в какой-то момент, как и мы с вами все где-то когда-то, мало нас, которые родились в православной семье и всю жизнь жили так, и мы другого не знаем. Знаете, такого практически нет. Все мы одиночки в наших семьях, да, или кто-то верит, кто-то так, кто-то не очень, или супруг верит, жена нет, или жена верит, супруг нет. То есть мы, к сожалению, вот сегодня живем в такое время. Поэтому мы должны полностью опереться на Христа, на то, что Он даст нашему ребенку, откроется ему. Но и ребенок должен открыться ему. Мы должны все время помнить, опять, сколько мы ни страдали за наших детей, сколько бы мы ни старались, каждый человек сам должен выбрать. И когда мы после смерти уходим на этот суд личный, да, не страшный еще тот последний, а вот этот личный суд, как мы прожили жизнь, у нас нет помощников, у нас нет свидетелей. Мы не можем сказать, вот мама виновата, вот родители, или, как мы говорим, Советский Союз. Вы же понимаете, ваше, какое время было? Мы ничего не знали. Ну кто? Ну вот сделала я аборт. Но кто? Ну тогда это сказал. Ну кто знал?
Все делали.
Да, да, все делали. Как? Но это было нормой. Подождите. А в Советском Союзе была церковь? Была.
Все, да не все.
Была. Были епископы? Патриарх был? Было. Службы были? Были. Кто-то ходил на эту службу? Ходил. Ходил. А вы-то не ходили? А соседка ваша ходила. Значит, время
тоже
было...
тоже такие приходится разговоры,
да?
Вести.
Да, да. То есть были, вот, была система. Вот, соседка у вас была, тоже жила под это, и тоже телевизор смотрела, как и вы. Ходила на работу так же, где и вы, или там, похоже. Но она-то ходила, а вы не ходили. Поэтому сказать вот так лаконично, ну, знаете, какие времена были, ну, что мы тогда об этом? Да мы вообще об этом ничего не знали. То как не знали? Знали. Только не все знали. Кому нужно было, он знал, а кому не нужно, не знал.
Евангелие всему миру было проповедано.
Ну да.
Даже в Африке.
Вот, так что...
Кто-то захотел, а кто-то тему, нет.
Да, у нас вот очень широкая, все вот, и тут много-много составляющих, угу. Да, но я надеюсь, что мы все-таки, нам удалось немножечко раскрыть эту тему, да, чтобы было понятно хотя бы какие-то первые шаги, которые нужно сделать вот этом самопознании, в том плане, чтобы человек, вот вы сказали в один момент, как начать? Надо начать с чистосердечного вот этого анализа своей жизни. Вот скажи, вот это было так и так. Мог ты сделать? Вот, допустим, в таком же примере. Могла ты сделать? Сказать нет. Ну, признайся себе. Могла? Ну да, могла. Ну, признайся, что могла, но не сделала. Потому что не знала, кто потом будет заботиться об этом ребенке, как у нас работа будет и так далее. Значит, пошла, да, на поводу каких-то. Признайся, ничего страшного, просто скажи, так было. Не ищи оправданий. Или он, бросишь же ты семью, а мог не бросать. А почему? Она такая сякая. А мог ты потерпеть? Мог ты, может быть, сделать так? Ну, ее мама, допустим...
А кто-то потерпел, да. И семью сохранил.
Ну, оправдание, да, там у нее семья была такая, там отец ее на меня, там, или что-то, неважно. А мог ты как-то по-другому поступить? Ну, признайся в себе, мог. Не надо бежать, скажи «да».
Оправдываться.
Да, скажи «да», мог. И вот так сделать анализ своей жизни, и вот тогда, вместо того, чтобы, может быть, ходить к психологу, который как-то будет пытаться дать облегчение вот этого состояния угрызения совести, иди в храм, Господь тебе все простит. И ты почувствуешь облегчение. Этот груз уйдет с твоих плеч. И скажи, было и прошло, наделал ошибок, но ничего, Господь любящий, такого, как я, все равно примет, как и разбойника принял. И надежда не, никогда не пропадает. У меня еще время есть. Я буду пытаться измениться, не делать больше таких, не совершать таких ошибок. Если у меня там осталась одна жена с ребенком, пойду к ней, вернусь в семью или что-то такое. Если нет таких шансов, буду жить дальше. Как, вот как Бог даст, буду пытаться в этих условиях, которые сейчас у меня есть, вот делать максимум, сколько возможно.
Это вы сейчас говорите, батюшка, как раз с чего начать,
да,
вот это самопознание самого,
да,
себя.
Да, именно, именно. Мы, как получается, в конце уже второй передачи говорим о том, как начать. Mm-hmm. Так что, может быть, с этого надо было начать. Mm-hmm. Но так разговор у нас шел. Ну и слава Богу. В общем-то, может, это и самое главное, чтобы запомнилось то, что последнее сейчас говорим.
Вот всегда очень интересно. Вот, кстати, про психологов там такая бывает фраза, такая интересная звучит у них. А когда тоже начинал, я вот, например, начинала тоже свой разговор, и было сказано так, вот именно в мое оправдание, что и я думала вот над этой фразой, а ведь действительно, наверное, что-то вот в этом есть. Вот если так вот, вот с вашей точки зрения, вот психолог, например, говорит так, ну ты жила как могла, как умела на тот момент. Вот вы сейчас только что предложили критически посмотреть на свою жизнь. А здесь был предложен вариант того, что вот как умела, так и жила. Но ведь это же правда. То есть вот в какой-то... Ты вот все время стоишь перед выбором, как тебе поступить в этой ситуации. Может быть, тебе здоровье не позволяет, может быть, еще какие-то причины. И ты исходишь из того, но только из того, насколько ты можешь в этой ситуации поступить правильно или неправильно, это уже другой вопрос.
Да, но здесь они тоже правы в этом смысле. А то, особенно эта фраза хорошая, когда мы ставим под, как бы, под прицел жизнь наших родителей. Вот тогда это очень хорошо.
То есть я жил так, как умел.
Ну, мама как моя мог. Жила, да, как могла, и мой отец.
Угу.
Не, чтобы их не осуждать больше.
Угу.
Жил как мог. Ну, трудился, работяга был, выпивал. Ну, вот сколько, ну, как мог, так и жил. Ну, и это мой отец, и Бог с ним. И Царствие Небесное, если он умер, если нет, вот так, принять это. В нашем случае может быть тоже, но тут надо добавить ценностную систему. То есть, если я не сделал то, что я мог сделать, почему не сделал? Потому что мне было проще тогда. А если бы, допустим, если я опять возвращаюсь на серьезнейший вопрос сегодняшних наших времен, это аборты, потому что мы все-таки об этом должны говорить. Мы убиваем миллионы человек каждый год. Мы сокрушаемся сейчас, когда где-то там на военном поприще погибают люди, но мы забываем, что на другом поприще, в утробах наших женщин, миллионы убиваются каждый день, и никто даже особенно...
А это, между прочим, ведь еще и отношения внебрачные, как,
ну, конечно,
правило,
но...
аборты.
Да, да, то есть тут много всего. Так что мы должны тоже... Вот это тоже тема. Вот посмотреть себя в зеркало, да, и сказать, ну вот там вот что-то произошло, там люди гибнут и так далее. А то, что гибнут, вот на пустом месте, где мир, где никакой войны нет, маленькие человечки, которые ни в чем не виноваты, и им не даем возможность даже родиться, и они не могут даже защищаться. Знаете, на войне хоть этот солдат, у него есть ружье, он может как-то, ну, попробовать защититься, а в чреве матери. Он ничего не может. Он беззащитен полностью. Поэтому этот грех серьезнейший. Поэтому если была ситуация, и я могла спасти жизнь ребенка, но я имела понимание, что это жизнь, которую Бог дал, и я не имею права ни при каких обстоятельствах лишать жизни это мое чадо, это одно. А если я не знал об этом или не хотела думать, и думала, а кто будет его кормить, а как я закончу школу, а что скажут родители, да, или так далее. То есть боязнь вот этих внешних каких-то обстоятельств, это немножко другое. Это обременяет мою совесть больше, да. Поэтому, когда мы говорим, жил как мог или жила как могла, тут есть вот такой нюанс. Ну да, могла, но могла и по-другому. И к себе нужно быть немножечко более строгим для того, чтобы измениться. То есть,
лучше,
если мы будем...
стать лучше. Да, да. То есть я мог... Вот это вот задача, стать лучше,
отход
а
такой.
Не хуже.
Я признаю грех, я знаю, что я мог, но не сделал. Значит, имея вот это, я прошу Бога простить этот грех, исповедуюсь и говорю, а теперь я попробую измениться, делать другое. Один батюшка сделал очень интересный ход. К нему приходили женщины, одна там, и, кажется, их было еще подружек там три. У всех был вот этот грех аборт. И что делать? Некоторые женщины сокрушаются очень, а некоторые совсем нет. Вот эта женщина сокрушалась. Ну что делать, что делать? И ни одного там она. А ты, говорит, сделай так. Вот ты отняла жизнь своего, а сейчас возьми другого, который без родителей. И она пошла в детский дом.
Еще не дадут.
Дали, они вот все эти женщины взяли, это действительно случилось, то ли 14, то ли сколько детей. Вот таким образом они как бы компенсировали да. вот этот ущерб, можно сказать. Mm-hmm. Конечно, жизнь не вернули, но вот это дело милосердия, оно наверняка, конечно, очень... Не только покаяние, это еще жертва. Это тоже надо помнить.
А некоторые возвращают таких детей, таких, там такие дети страшные.
Нет, ну, там бывают страшные, но бывают и совсем не страшные. Я могу сказать, что в городе Екатеринбурге сейчас есть приют временный. И вот, а там абсолютно родители практически у всех живы. Они просто всеми такие, ну... как сказать, как их называть, неполноценные, там проблемы. Дети, которые абсолютно выглядят нормально, здоровые, рассуждают хорошо, сердце кровью обливается. Когда было Рождество, мы пришли туда. И представляете, на Рождество, когда мы все после службы идем в свои дома, у нас свои обеды семьи. И так далее, а этих, их было 6 всего. Там 11 всего в этом центре, забыл, к сожалению, кому стыду название. Просто это был такой момент, мы пошли туда, отнесли подарки. И вот я смотрю на этих детей. Час дня, мы только что после службы, в воскресной школе там прошел какой-то и так далее. То есть все как бы, все нормально живем, а эти несколько человечек сидят в этом доме.
В закрытом помещении.
Ну да, и просто вот...
Им
никто
не нужны.
Да, им никто не звонит, их никто. Притом старшим, кажется, было уже 12-13, и младшему там то ли 6-7. И это никакие не какие-то, знаете, дети, которых ужас. Это очень даже красивые, хорошие дети. И вот это страшно. Как родители допускают такую ситуацию. Но есть, конечно, детские дома. Но если... Вот я не говорю, что все должны так поступить. Каждый человек, который кается, есть мера, которую он может вынести. Поэтому, если, допустим, женщина такое сделала, она может читать покаянный канон, она может, допустим, добавить еще один постный день, понедельник, допустим, честь, вот как бы в память этого всего. Но если есть силы и есть как бы внутренний какой-то посыл такой, могла бы сделать и такое. И она бы сделала очень такое... Дело милосердия, да.
Получается, вот нагрешила с абортом, а потом подвиг такой
да,
совершила.
Да. То есть это предложение. Угу. Это просто даю как вариант вот этого батюшки, который вот правильно сказал, и в той ситуации оно действительно вот подействовало. Но я говорю, не у всех, но может быть кто-то. Но спасем еще одну жизнь или две. Да, уже дело.
Да, вопросов очень много. Вот она такая, знаете, как начали мы с вами, познай самого себя, о познании, и да будет с тебя, как святые говорят. А да, столько вот нюансов сразу вскрывается, и столько вопросов. Жизнь, да, это прожить не поле перейти.
Да.
Конечно, все. Ну что, батюшка, сегодня мы с вами заканчиваем нашу встречу. Я очень вас благодарю, очень интересно с вами. Да, спасибо вам большое. И, может быть, у вас какие-то будут тоже какие-то вот такие вас интересующие темы, которые тоже можно было поднимать. То есть не только я могла бы предлагать. Может, у батюшки там что-то такое наболело, и я что-то вот его... И он хотел бы этим поделиться. Вот, поэтому очень бы тоже замечательно было, если бы так тоже было. Спасибо.
Да, подумай об этом. Спасибо вам. Тоже было приятно. Я надеюсь, что было полезно для наших слушателей.
Да, это самое главное. Дорогие наши братья и сестры, слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие отец Душин Михайлович, батюшка, напоминаю, клирик архиерейского Вознесенского подворья города Екатеринбурга. Даст Бог, до встречи в эфире. Наши передачи продолжаются.